Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики потешного телевидения и потешного радио. Снова в студии Павел Овсянко, Илья Чертаков. И мы, знаете, как будто на паровозе едем в светлое будущее. Mm-hmm. Ну, в смысле, что сегодня мы будем говорить о высокоскоростных магистралях. Павел Юрьевич, вы вообще паровозиками пользуетесь?
Бывает, да, бывает. Если говорить о виде железнодорожного транспорта, да, то безусловно.
Безусловно.
Такого рода паровозы, конечно, в моей жизни занимают некоторое место. Mm-hmm. Поэтому, да, я, честно признаюсь, большим воодушевлением и удовлетворением проследил за всеми этими новостями последнего времени о том, что наконец-то у нас начнут строить эти самые пресловутые ВСМы, да, ВСЖМы и так далее.
ВСЖМы, да.
Но, конечно, не без доли иронии я почитал о подробностях, которые вот многие СМИ опубликовали. Конечно, то, что, по идее, должно было бы быть у нас уже очень-очень давно, то, что, по идее, является такой абсолютно какой-то спокойной историей, такой жизненной во многих странах.
Ну, есть как автопром, авиапром там.
Да, да. У нас в стране, конечно, превращается, как знаешь, в очередную битву за урожай. Ну, пусть так, но я, конечно, в целом рад, что можно будет существенно сократить время путешествий по нашей стране. В деле развития внутреннего туризма, а в ближайшее время за неимением никакого другого нормального туризма, это тоже даст нам большой толчок.
Перед тем, как мы решили записать вот этот выпуск, мы с Павлом Юрьевичем, признаюсь, решили немножечко углубиться в историю и начали отматывать ретроспективно назад в прошлое все эти истории, связанные с развитием высокоскоростных магистралей в нашей Россиюшке. Выяснилось много интересного.
Это чистый анекдот.
Да, это на самом деле немножко анекдотичная ситуация. Ну, а петербуржцы в принципе в курсе, настоящие петербуржцы, они свежие, так сказать, привезенные, что до недавнего времени на месте ТРК-галерея рядом с площадью Восстания, Московским вокзалом, находилась Великая Яма.
Так знаменитая вот, яма.
Знаменитая яма, да. Эта яма просуществовала, по-моему, 10 лет без малого. И, соответственно, эта яма была котлованом под строительство нового вокзала высокоскоростной магистрали. И, собственно говоря, первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в середине 90-х годов решил, что высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой быть. Яму выбрали, и на этом все закончилось. Ну, в общем-то, мы с Павлом Юрьевичем поиронизировали, что не грозит ли нам новая яма, но решили посмотреть, а что же было раньше. Выяснилось, что в 91-м году планировалось, собственно говоря, построить высокоскоростную магистраль уже между Санкт-Петербургом, свежепереименованным обратно, и Москвой. Мы решили отмотать еще чуть-чуть назад. Выяснились еще более интересные вещи. Были планы в 86-м году, если мне изменяет память, в 82-м, 76-м.
Мы уж подумали... И 71-м.
Да, и 71-м. Куда уж больше. Но нет, мы нашли планы Министерства путей сообщения Советского Союза и, соответственно, решение Совета Министров СССР от 64-го, что ли, года, где, в общем-то, говорилось о том, что в ближайшее время, к началу 70-х годов, в рамках очередной пятилетки надо построить между Ленинградом и Москвой, как важнейшими городами Советского Союза, высокоскоростную магистраль, опираясь на передовые достижения наших французских товарищей. Как говорится, французские товарищи уже, в общем-то, позабыли те технологии, с которыми...
Как неактуальные, да.
Да, как неактуальные в 60-е годы, а мы все планируем, планируем, планируем. Обратите внимание, мы можем сколько угодно иронизировать по поводу ямы, но в настоящий момент даже ямы пока еще нет. Как ты считаешь, Павел Юрьевич, в этот раз все-таки дальше, чем яма, что-то получится сделать?
Ты знаешь, я думаю, что да.
Так.
И хотел бы обосновать, наверное, свое мнение не экономическими, не транспортными какими-то соображениями и даже не там удобством пассажиров. А дело в том, что властям нужны большие проекты.
Так.
Нужны большие проекты, которые власти таковыми делают. То есть с помощью медийных различных инструментов из довольно обыденных вещей делая великие стройки коммунизма. И в определенной части вполне заслуженно записывает и себе в послужной список в качестве победы. Там Крымский мост.
Угу. Обещали, сделали.
Обещали, сделали. Он ездит, он работает. Там высокоскоростные магистрали, это вот из этой же серии.
Возьмем дороги, трассу
платные дороги,
построили,
да.
Построили.
Платные
трасса
дороги.
Казань сделали.
Да, уже до Екатеринбурга тянут. Да. уже вроде как приближается окончательная достройка трассы платной между Москвой и Питером М-11 Нева. А поскольку, скорее всего, я сейчас буду, опять же, довольно, так сказать, аккуратен, да, но, скорее всего, в ближайшее время не стоит ждать в России прорывов, например, в области космоса. Вряд ли мы достроим быстро космодром Восточный, сможем полететь на Луну, построить новую орбитальную станцию или свой телескоп, чтобы он был на орбите, или полететь на Марс, пилотируемо ли, беспилотно ли и так далее. Скорее всего, этого не будет.
Луну хотя бы.
Скорее всего, этого не будет. Мы понимаем, что и в российской науке там вряд ли нам удастся построить свой реактор, да, или ускоритель там типа ЦЕРНа, от которого нас сейчас потихонечку отписывают, да, русских ученых. Такой же самый где-нибудь там в горах Урала, но в 3 раза больше, закопать вряд ли удастся. Нет возможностей таких у нашего государства. Построить квантовый суперкомпьютер? Ну, работы идут, но, конечно, есть мнение, что это тоже мы здесь далеко не впереди планеты всей. Что еще мы можем сделать?
Ну, вот, например... Русский iPhone. Мы, в общем-то, когда еще в радиоформате с тобой выступали, у нас в рамках выпуска про импортозамещение был выпуск как раз про то, что вот эта вечная история придумать русский iPhone. И я помню, что в комментарии к нам прибежало огромное количество людей, которые говорят, да что вот этот iPhone? Мы тут, золочане, нам задачу дай, мы этот iPhone, фу, как семечки будем делать. Прошло 2 года с
тобой. Ты знаешь, выпуска. Я так тебе скажу, что да, русский iPhone вряд ли возможен. Русский транзистор на там, какой-то вменяемой технологии сейчас или русское национальное оборудование для производства вот этих транзисторов.
Литографическое.
Литографическое, для процессоров. Да, для процессоров.
Да, там... Павел Юрьевич, он у нас старенький немножко, он еще транзисторами лампы.
Да, 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 лампы, светодиоды, да, конденсаторы, да, это вот все мое. Соответственно, вот этого тоже мы вряд ли сможем увидеть. Отечественный автопром, ну, в общем и в целом, легковой, наверное, скорее находится в состоянии глубочайшей клинической смерти. Реанимировать его, наверное, можно, но это тоже не произойдет в течение ближайшего времени. Под серьезной капельницей лежит российский авиапром. Не очень понятно, что в ближайшее время с ним произойдет, потому что вроде как что-то мы строить можем, что-то мы строить не можем.
Где-то... Ну, у нас там хотя бы в военной сфере нормально самолеты боевые делаются. С гражданскими...
Ну, я вот про гражданские скорее говорю, что военный самолет это хорошо, но когда у тебя там на 7 часовых поясов страна, если не больше, да, я могу ошибаться, извините, и лететь из Москвы во Владивосток, а это даже не самые края, да, там, по-моему, 14 часов на самолете, то без гражданского серьезного авиапрома это будет все крайне тяжело каким-то образом связывать. Тоже такая ситуация, что вроде бы у нас сухой суперджет летает, и вроде бы даже что-то там импортозаместили, но это среднемагистральный самолет, где наши, так сказать, крупные лайнеры, которые позволят из конца в конец страны без пересадки летать. С этим тяжелее все, потому что, скажем так, на плаву, наверное, остался только Казанский завод, который может делать.
Ну, ты сейчас, да.
Ну, я просто к чему говорю, да, что
серьезно,
да. Мы сейчас можем показать большие проекты, прорывы, там, где у нас еще остались компетенции какие-то. А в принципе, в дорожное строительство, что греха таить, вещь интересная, сложная, мощная, важная, но не крайне высокотехнологичная. И, как-то не парадоксально, в строительстве железнодорожных вагонов и составов за 90-е, нулевые и 10-е годы мы не растеряли, а скорее приобрели. То есть у нас, да, это было все, может быть, где-то от противного, тоже через отверточную сборку там Сименсов, Пиндолини итальянских и так далее. Но, тем не менее, у нас остались кадры, у нас остались заводы, у нас остались цепочки. Чем помогло-то? Клея своя до конца не купишь за рубежом. Так или иначе, чего-то, но импортозамещать приходится постоянно. И это нас спасло.
Ну, ласточки вот импортозаместили, теперь у нас на железных дорогах появился первый финисты.
Так, а нет, на самом деле, там, понятно, всякие Иволги, то все 5-10, получается, что у нас и потихонечку даже этот процесс распространился за агломерацию Петербурга и Москвы. Вот мы узнали недавно, что в Екатеринбурге стали ходить ласточки, в районе там Екатеринбург, Верхняя Пышма, и дальше куда-то они там ездят. Хорошо, очень хорошо. Соответственно, вот в этом остались у нас компетенции, соответственно, здесь мы можем, ну, опять же, понятное дело, что, скорее всего, технология самого скоростного поезда, база будет китайская, вероятнее всего, да, но, тем не менее, мы можем их собирать в России полностью самостоятельно, мы можем их сами обслуживать, у нас есть пассажиропотоки, и почему бы из этого не сделать большой национальный проект, за неимением Гербовой пишем на простой, как говорится.
Хорошо.
Поэтому я уверен, что здесь будут серьезные дела
тут
делаться.
У меня есть некоторое сомнение, что если Советский Союз, там, при всем нашем с тобой скепсисе к этому...
А я готов парировать сразу.
Это в истории. Советский Союз не смог высокоскоростные магистрали, хотя его промышленная база была на порядок масштабнее, чем у Российской Федерации.
Ну, смотри, во-первых, вот именно поэтому был свой авиапром. И напомню, что ИЛ, ТУ выпускали серийно, массово свои самолеты. И, собственно говоря, в чем была проблема? Из Петербурга, из Ленинграда в Москву прилететь рейсом Аэрофлота. То есть это вообще никаких сложностей не было. И обрати внимание, что советская авиапромышленность, она выпускала всю линейку самолетов. Ну, да. И даже были у нас межконтинентальные, вспомни, это похожие.
Ил-86.
Ту-144, как на Конкорд, похожие. Да, да. Да. То есть, пожалуйста, хочешь в Нью-Йорк, а хочешь на кукурузнике, ты летишь там по райцентрам каким-то. То есть, было все свое. Сейчас, увы, к сожалению, об этом мечтать не приходится. Поэтому приходится искать эрзации, приходится искать некие замещения. Очевидно, да, что если мы между Петербургом и Москвой пустим скоростную дорогу железную, она съест в первую очередь трафик у самолетов. И это нормально. Почему? Потому что эти самолеты с рейса Петербург-Москва, фактически маршрутку-челночок, можно будет закинуть на другие направления, где никакими скоростными железными дорогами пока не пахнет. Поэтому здесь тоже real talk, да, как говорится, подумайте. Исходя из того, что у нас вот такие ресурсы, да, государство крутится и понимает, что с самбиками пока сложно, с поездами пока попроще, поэтому вот мы здесь внедрим. И напомните, кстати говоря, интересный такой момент, все скоростные линии внутри Советского Союза, в первую очередь знаменитая, конечно, да, Красная Стрела, Р-200, они все были на подвижном составе с паровозов Восточного Блока, то есть это были чешские были паровозы. Как-то не парадоксально, скоростных паровозов мощных никогда не делал Советский Союз, самостоятельно не строил.
Я так понимаю, что там, в общем-то, экспериментальные всякие истории были в сталинское время, но потом просто перенесли.
В сталинское время было много интересных экспериментов, но слава тебе, Господи, да, слава тебе, Господи, да, они закончились.
Хорошо, а вот второе мое сомнение, второе мой скепсис относительно этой истории, он связан не сколько с технологиями, не сколько там с промышленными возможностями, сколько с реальным вопросом, а зачем? Вот сейчас у нас так или иначе между Санкт-Петербургом и Москвой трафик высокий. Это самая напряженная транспортная линия, как воздушная, так и железнодорожная, наверное, в Восточной Европе как минимум, а возможно, одна из наиболее напряженных в Евразии вообще. Соответственно, огромное количество самолетов есть, даже если чуть-чуть снижать, ничего страшного. У нас Сапсан регулярно ходит между Питером и Москвой, у нас ходят ночные поезда, у нас есть та самая скоростная трасса М-11. То есть, в общем-то, задача, как людям за короткое время от 4 до 7 часов, это я не беру еще самолеты, добраться из Питера в Москву и обратно, она решается. При этом нам предлагается потратить огромные деньги на решение той же самой задачи. Хотя, ну, мы с тобой понимаем, если это самый ВСМ, там какие-то триллионы
рублей. Опять же, могу тебе ответить
почему
на этот вопрос.
Почему бы не потратить на более важные моменты?
Опять же, могу тебе ответить на этот вопрос, что вот в плане развития ВСМ, первая линия, да, это Москва-Санкт-Петербург, но дальше, как мы видим, есть планы Москва-Минск, опять же, Москва-Казань, Москва-Рязань, Москва-Ростов-на-Дону. Поэтому, безусловно, здесь в целом это развитие, оно полезно и правильно и нужно.
Что я хотел бы на самом деле, про что сейчас
говорить? Насколько оно актуально с точки зрения вот коннекта Москва-Петербург?
Вот тебе не кажется, что мы сейчас опять заложники своеобразной такой москвоцентричности?
Не кажется, первая, так и есть.
Что
так
первая
и
линия есть. Должна быть Питер-Москва. А почему не Екатеринбург, условно, Красноярск?
А я больше тебе хочу сказать. Меня вообще, вот, чтобы максимально бесит в этой истории, что с развитием платных трасс этих качественных, что с развитием ВСМ. Такое впечатление, что у нас вот до Уральского хребта что-то есть, а за ним там просто темени волки. А почему не начать Владивосток, Хабаровск, Комсомольск, Амуре? Три крупнейших города нашего Дальнего Востока. Почему их не связать хорошей дорогой и хорошей железной дорогой скоростной? Почему
сибирские
вот это...
Сибирские миллионники.
Конечно, там вообще он кольцо, понимаешь, там от Барнаула, Новосибирска и так далее. Кемерово. Там огромное количество работы можно сделать. Поэтому да, здесь я, безусловно, с тобой согласен. То, что у нас все начинается с Москвы, ну что делать? Москва, Третий Рим, поэтому вот от него все дороги начинаются, к нему все и ведут. Это, к сожалению, вот мы такие заложники в этом плане. Да, я с тобой согласен, это плохо. И я тебе больше что хочу сказать. А давай вспомним мы по других местах, что где-то там на юг нашей страны, там Сочи, Краснодарский край, туда хорошо попадает всякая транспортная история, и дороги строятся, и электрички, ласточки там ездят новые. А что, например, в таких местах, там как Омск, Тобольск, а Киров, да, который Вятка и так далее.
Смотри, по поводу железных дорог огромные, ну, безусловно, огромные деньги, причем масштаб инвестиций в строительство высокоскоростных магистралей железнодорожных, он не только для России будет огромен, это масштаб китайский.
Это очень хорошо.
Да,
это очень хорошо.
Строительство и количество денег, которые будут потрачены. При этом, если мы посмотрим реально на карту железных дорог, мы увидим, что она не только москвоцентрична, она еще и, скажем так, крупногородоцентрична. А вот связи с кучей городочков, населенных пунктов, объектов поселкового масштаба практически никакой нет. И если мы возьмем, например, карту Бенилюкса, вот бельгийские железные дороги, нидерландские, люксембургские, мы видим, что там эти три страны, они густо усеяны железнодорожной сетью.
Ну...
А Россия, например, для того, чтобы из Петербурга доехать до Пушкинских гор, между прочим, важнейшего туристического
и культурного центра, да.
И культурного, нереально. До Лавры в Псковской области тоже добраться сложно.
Без пересадок невозможно.
Казалось бы, вот эти деньги потратить не на высокоскоростные магистрали, а на обычные железные дороги.
Против, протестую, Ваша честь. Протестую.
Давай.
Протестую. Отзывай. Взять столько же денег и потратить их на то, что ты сказал.
Да.
Вот что я предлагаю.
Да.
Я-то, ну, естественно, шибдик, да, вот этот вот весь инфраструктурный. Поэтому я-то только радуюсь, потому что любая денежка, вложенная в Россию, да, заставляет меня улыбаться. И я здесь радуюсь тому, что у нас будут новые, хорошие, высокоскоростные дороги. При том, что да, ту проблему, которую ты поднял, я ее знаю прекрасно лично на себе, скажем так. Чего греха таить? Да у нас не до всех участков той же самой близкой родной нам Ленинградской области можно добраться на электричке, например.
Говоря.
Без каких-то там совершеннейших пересадок мрачных, да, это действительно так. Но не надо тут, как говорил наш президент, мухи отдельно, котлеты отдельно. Поэтому мы строим на триллионы рублей высокоскоростные дороги, и потом вот берем ту же такую же сумму, зеркалим ее, и сделаем местные дороги, строим на нее, и развиваем местные электрички. Вы знаешь, очень такая интересная тема есть. Паровоз пустили, реальный паровоз, на дровах, на угле, значит, с трубой, все как в Хогвартсе. Из Балагова в Осташков. Он вроде и туристически привлекает людей, но с другой стороны и возит местных. Причем по нормальной цене. Абсолютно конкурентоспособный, не завышенный там в 5-10 раз. Получается, что РЖД прекрасно решила вопрос. То есть ту ветку, на которую не было бы на ней туристов, она была бы депрессивной. Они пустили паровоз, и она стала, ну, если не самоокупаемой, то, по крайней мере, не такой убыточной.
Ну, в общем-то, если мы посмотрим на железнодорожное сообщение Петербург-Псков, там почти тоже паровоз, там к ласточке присоединяют.
Дизель, да.
Дизель.
Да, неэлектрифицированные пути еще, да, да, к сожалению, это, если заметить, европейская Россия. Поэтому, да, надо взять столько же денег и потратить их на развитие транспортной инфраструктуры внутри наших населенных пунктов, внутри провинции.
Что сколько бы денег ни печатали, все равно, но определенный предел. У нас там с тобой одно представление об инфляционной политике, у наших экономистов, высокопоставленных другое. Но, тем не менее, напечатать квадриллионы рублей, в принципе, будет сложновато.
Нет,
триллионы,
почему?
Да, триллионы можно будет освоить. Так, может быть, тогда ранжировать задачи, что ВСМ потом, а вот сначала просто железные дорожки?
С одной стороны, мысль правильная. С другой стороны, мы понимаем, что ВСМ – это будет, конечно, мощный локомотив. Как для в целом развития дорожной отрасли послужили локомотивом эти платные трассы. Потому что, например, в рамках вот обязательств по обслуживанию вот этих вот трасс, автодор содержит еще и подъезды к этим трассам. Получается, что раньше это были региональные какие-то истории, все в ямах и в дырах. Сейчас это хорошие дороги. Я с этим, например, также столкнулся и не на платных участках трассы, да, где все равно, значит, вот там по Мурманке, условно говоря, все подъезды к крупным городам взял на себя автодор, и там все прекрасно. В сам город въезжаешь, мама мия, что творится. А к нему от трассы подъезд, все замечательно. Так же и здесь происходит. Появятся новые маршруты этих же железнодорожные, да, новые пути где-то будут построены, какие-то пути освободятся главного хода, да, там можно будет пустить какие-то дополнительные другие, более часто останавливающиеся поезда, то есть охватить железнодорожным сообщением те полустанки, какие-то мелкие населенные пункты, которые сейчас, в силу того, что нужно быстрее прогнать все поезда, там никто не останавливается. То есть я думаю, что, скорее всего, вообще развитие даже, да, там дополнительных производственных мощностей, которые Трансмашхолдинг и Синара предполагает, они построят новые заводы, это новые рабочие места. Соответственно, на старых заводах, можно будет загрузить их побольше, но электричками теми же самыми. Мне кажется, что все-таки, как нас любят говорить, возникнет мощнейший синергетический эффект. И вот это тот самый случай, когда даже не хочется после слов про синергетический эффект выражать озабоченность и просить правовой оценки.
Хорошо. Я думаю, что на самом деле надо спросить наших зрителей, слушателей, подписчиков, потому что мы знаем, люди самые разные. Кто-то с удовольствием пользуется железными дорогами, кто-то предпочитает автомобильный транспорт, иные путешествуют персональными джетами, а кто-то вообще не будет.
Ваше мнение особенно интересно о железных дорогах.
Да,
готовы ли вы персонального джета пересесть на персональный Сапсан?
Персональный Сапсан, который каждый 15 минут будет стартовать.
Как в метро, ну чуть-чуть пореже, чуть-чуть пореже.
В принципе, по сути дела, да. С другой стороны, может быть, это такая идет скрытая реклама Собянинского метрополитена, это просто будет станция метро Петербургская.
Да, это бог, кто же тоже возражает. Но если там будут те же темпы ввода новых станций, то я за.
Так вот, дорогие наши подписчики, как вы считаете, вы
высокоскоростные магистрали – это первоочередная задача, либо на самом деле можно подумать о чем-то другом, об обычных дорогах, об обычных железных дорогах, или в конце концов положиться в авиапром, чтобы там к 2030 году, да, у нас действительно по-настоящему было 1000 новых русских самолетов. С вами были Павел Овсянко,
всего Илья
Чертков, «Потеш на телевидении». До скорых встреч. Tiriyam 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 tiri